Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, наш гость, моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И вот тут этот перерыв прервал... Я не знаю, Марин, правильно я вас понял или нет про твердую руку?
Я бы... Можно я... Простите, да. Я не закончил мысль.
Да, извините.
Да, я хочу провести параллели с священническим окормлением человека. Человек, когда приходит в храм, действительно, за него приходится много решать, учить. А потом постепенно священник должен отступать в сторону и из отца становится больше старшим братом или просто братом. И просто присутствовать и радоваться при вырастающем в свободе человеке.
А всегда ли священник готов отойти от первоначальной роли?
Вы знаете, вот проблема в том, что прошлые годы, вот эта первая роль, она была преобладающей, потому что мы имели там 95% неофитов в церкви. А сейчас, готов священник или не готов, ему придется, потому что...
Ну, или человек уйдет.
Да, потому что все уйдет туда, где готовы, потому что все большее число людей понимают свою свободу, ценят ее, и все большее число священников понимают, что это необходимо.
Мы часто с разными священниками говорим о том, что, безусловно, надо перерастать детский сад, когда не только за тебя принимают решения, но и ты принимаешь решения в рамках своей христианской компетенции и готов за них ответить перед Богом. Ведь в первом случае все-таки человек больше рассчитывает, что «ах, ну раз батюшка благословил, так пусть сам тогда потом и отвечает». Ну, подспудно.
Да, да, это так легче. Я с вами согласен. Но мы все-таки имеем огромное движение внутри церковного сообщества. Люди растут. Люди растут в своем христианстве. Они приходят к огромной ценности личной собственной свободы. Духовенство тоже растет. Мы тоже были неофитами. Мы тоже начинаем это ценить. Вот, и в этой связи верующих людей, которых, практикующих людей и тех людей, которые редко в храм приходят, но считают себя христианами, которые ценят и любят свою свободу, их даже в масштабах страны становится все больше и больше. И это нормально. Людей, которые не дадут за себя решать, а которые будут отстаивать, вот, а я хочу так, а я считаю, что нужно так, на работе, где-то еще. И я думаю, что постепенно мы опять обращаемся к тому, что церковь воспитывает человека изнутри, через его сердце, через его волю. Но таких людей будет все больше и больше, в том числе, и это станет заметно в обществе. Людей с правильным пониманием. Вот апостол Петр в своем послании говорит, что нельзя использовать свободу для оправдания греха. Понимаете, вот это не христианское понимание свободы. Я свободен, и поэтому я могу делать вот все, что хочу, там, и никто мне не судья, и совесть мне тоже не судья.
Я же Бога люблю, и что мне теперь?
Да. Вот. А на другом полюсе, понимаете, очень похожие слова святых отцов древности. «Люби Бога и делай, что хочешь». Но вот сначала люби Бога, потому что если ты по-настоящему любишь Бога, если ты прошел длинный путь вот этого возрастания в богоподобие, ты ничего плохого не сделаешь. Вот. И эти люди, они начинают по-другому смотреть и на общество, в котором мы живем, и на государство, и начинают понимать, а почему надо так? Потом мы должны понимать, что люди ездят за границу, люди многое читают, нету больше информационных, так сказать, железных занавесей. Занавеса больше нету. Поэтому люди как-то готовы уже работать со своей свободой. И мне, как священнику, мне это очень нравится. Понимаете, я хочу вам сказать, что в 90-е годы, в нулевые годы, сейчас я уже 26 лет священник, когда я людям объяснял, что я не буду принимать за них решение вот такое вот, потому что это твое. Это Бог вот хочет, чтобы ты принял это решение. Да, вот там есть мне воля Божия жениться на этом человеке. Там человек вот там в 90-е годы, поеду я к отцу Кириллу, узнаю. Но нельзя все время ездить к отцу Кириллу и всем по поводу женитьбы, да. Вот, не может так страна жить. Не хватит никакого отца Кирилла, тем более сейчас его с нами нету. Вот я ему объясняю, понимаешь, воля Божия, чтобы ты сам решил, на ком ты женишься. А Бог тебе дальше будет помогать.
Очень ценно, потому что часто мы хотим каких-то явных проявлений, чтобы небеса разверзлись и было написано облаками на небе «женись». А если попытаться увидеть эту волю Божию, проявление в каких-то ежеминутных, ежечасных, обычных проявлениях нашей жизни, в том, что с нами происходит, и как-то пытаться это анализировать и принимать именно это за волю Божию или ее отсутствие в данном случае, мне кажется, это достаточно ценный дар.
Это великий дар. Дар свободы, великий дар. Мы им и другими, но им прежде всего. Мы больше всего похожи на Бога. Вот тот образ Божий, который есть в каждом из нас, он прежде всего в этой свободе. И мне кажется, что если церковь сакцентируется на этом, если воспитание вот этой свободы, ее неотъемлемой части ответственности станет одним из важных направлений труда, пасторского труда церкви со своими вместе прихожанами, то общество станет другим. Понимаете, если вдруг вы поймете, что из 10 чиновников 6 стали христианами и не хотят участвовать в откатах, то, понимаете, остальным 4 будет очень тяжело в этом работать. То есть преображение нашего общества вот с этими страшными его язвами, с этим чудовищным воровством, которое сейчас есть, вот, оно, мне кажется, должно совершаться именно так. И это и есть путь церкви. Понимаете? А вот выходить на баррикады, там, стрелять в жандармов, как это было там в 5-м году или 18-м, вот это все, конечно, не христианский путь.
Но у нас есть и другие примеры в сопредельных нам государствах, когда люди с самыми благими намерениями участвуют в каких-то государственных преобразованиях, выходя на площади, а потом, собственно, постепенно погружаются в какой-то хаос и государственное небытие почти что. Как вот сочетание, с одной стороны, стремление быть свободным и ответственным лично, а с другой стороны, необходимость все-таки некоторой внутренней иерархии уважения, потому что когда свободный, недавно воцерковленный православный в интернете начинает активно критиковать иерархию церковную, возникает масса вопросов к нему. Но беда в том, что он не чувствует границ. То есть его внутреннее ощущение себя свободным дает ему иллюзию, что он уже не нуждается в этой иерархии, что ему не нужно уважать ни священство, ни священноначалие, никого, вплоть до патриарха.
Ну, вы знаете, здесь все, что вы говорите, безусловно, правильно. Но у меня был такой опыт, когда я для себя понял, что происходит в этой информационной сфере, да, интернет-ресурсов. Я открываю Яндекс, это было там лет 10 назад уже. И там какая-то новость про Святейшего Патриарха. Вот. Он осветил какой-то собор, нейтральный абсолютно. И комментарии высыпаются. Комментарии порядка 80. Из них там 75 негативных. Читая эти комментарии, я понимаю, что они не имеют никакого отношения к новости. Они могут высыпаться просто под именем патриарха. И, видимо, высыпаются автоматически. То есть они специально так сконструированы, чтобы выбрасываться. И он говорит, мне просто стало ясно, что это чья-то злая воля, она работает. А молодой человек, может быть, неопытный еще, который не привык там беречь себя вот от этих всех таких страстных волн, которые через твою голову перекатываются, он этим увлекается и начинает считать, что это общее мнение. Вот это как бы на это и рассчитано. Мне кажется, что, конечно, мы все грешные люди, у нас у всех есть недостатки. Вот, но, понимаете, человек, когда его обуревают страсти, когда он готов по ним там, бежать на улицу и что-то громить, это человек, который очень легко управляется, и с помощью его можно достичь каких-то своих целей. Я, к сожалению, не запомнил точно, может, вот Алексей мне поможет. Я читал о том, что люди, сделавшие революцию 17-го года в России, по-моему, Радек тоже, переключились на Германию. И стали там устраивать стачки и забастовки. Вот,
Есть такое мнение, но на самом деле, мне кажется, скорее о том, что в Германии достаточно подготовленная уже к тому времени почва была для относительно революционных
проявлений. Да, но там меня что поразило.
Не очень представляю, о чем вы говорите.
Да, меня что поразило, что тысячи людей выходили на демонстрации, доходили там до домов владельцев этих фабрик, но когда раздавались лозунги значит, вперед, давайте все это разграним, говорили, нет, это не наше имущество, мы не можем. Разворачивались, уходили по домам.
Это сознание. То есть, да. Революционное сознание подготовило Первая мировая, которой Германия была разрушена. А дальше все равно, ведь какую европейскую страну, даже социалистическую, не возьмите, там вот это, вот именно это понимание собственности чьей-то, того, что это наше, не наше, оно гораздо острее, чем у нас.
Но это все-таки нравственные категории, что я не могу взять чужое.
Понимаете? Безусловно, конечно.
То есть у нас люди были готовы переступить через это не мое, а там были не готовы. Понимаете, поэтому человек, воспитанный внутренне нравственно, да, он может выйти на площадь и высказать свое мнение. И иногда правителю державы или страны надо выйти на балкон и понять, что то, что он делает, просто уже невыносимо. Вот. Но дальше начинается погром, избиение, там, допустим, полицейских или что-то еще. А вот это мы не делаем. Понимаете, вот у нас есть какие-то внутренние такие стопоры, да, вот дальше мы не идем. Я вам расскажу одну замечательную историю совершенно про повара, крепостного повара, который у внука Дениса Давыдова был обучен в Париже. Потом вернулся уже сюда, и вот в Орловской губернии он был самым звездой. Его звали на все свадьбы, на все поминки. И однажды два рода объединялись, была замечательная совершенно огромная свадьба, и его пригласили туда руководить столом и взять с собой, попросили серебро. Ну, вилки, там, ножи. Он все это взял, там его отблагодарили, напоили, и он пропал. Нашли его через неделю в канаве, еле живого, за каким-то там питейным заведением, простите, без штанов и камзола, но до последней вилки и ножа, замотанного в остатке этого камзола, он прижимал в бессознательном состоянии к груди хозяйское серебро. Вот это он пропить не мог, понимаете? Вот, это было уже после 61-го года, кстати. То есть он не был уже крепостным. Но вот понятие о том, что вот свое я могу, а вот чужое нельзя, понимаете? Вот этот человек... Вот если бы мы воспитали себя, вот людей церкви, если бы мы стали, нас стало так много, что мы бы влияли на эти процессы, все бы в стране изменилось. Вот мне кажется, об этом надо помнить. А если мы отдаемся страстям, то тогда, конечно, вот толпа, которая нас понесет, как река, как бушующая какой-то цунами, это уже страшно. Толпа, она вот, как известно, резонирует на низший уровень. И что там дальше будет, и во что все это выльется. И вы знаете, я вот пока служил в армии, у меня был такой один очень страшный опыт. Это был 86-й год. Я служил в ВДВ, у нас была страшная дедовщина, чудовищная совершенно. Там вешались люди, мы их из петли доставали от отчаяния просто. И мы собирались, мы говорили, что у нас все это кончится, что вот мы когда станем дедами, мы никого не тронем. И вот пришли наши молодые. И все мои друзья стали вести себя точно так же. Все. Точно так же издеваться, бить, находить в этом наслаждение, в унижении другого человека, не просто заставлять за себя работать. И когда я пытался это остановить, мне говорили: Федя, иди постой в сторонке. Вот, значит, мы свое получили, теперь получают они. Мы имеем на это право. Вот это, понимаете, вот это нравственное изменение в человеке, когда у него нет никаких ограничений. Вот все так делают, и я так буду, понимаете? А христианин – это человек, который, он смотрит, как все делают, да? Но у него есть Христос, который говорит, а вот так нельзя. И он поэтому так не делает. Вот он поэтому останавливается и не идет громить чужую фабрику. Или он не бьет молодого. Вот мне кажется, это как раз и есть главный фронт работы церкви. Вот это воспитание внутреннего человека, преображенного, который к себе относится с уважением, что очень интересно. И к другому относится уважение. Вот у преподобного Максима Исповедника, у него есть одна мысль замечательная. Он говорит о том, что если ты лебезишь, унижаешься перед другим, ты не себя унижаешь, ты образ Божий унижаешь, ты как христианин не имеешь на это права. У тебя есть свое достоинство как христианина. И это не просто какое-то общечеловеческое понятие о достоинстве. Это то, что ты икона Бога, ты не можешь позволить себе замарать. Да, тебя могут убить, тебя могут избить, ты можешь этому не сопротивляться, но внутренне тебя сломить нельзя. Вот это есть, так сказать, твоя свобода.
Есть еще одна такая внутренняя, часто встречающаяся проблема. Сейчас ни у кого не вызывает сомнения необходимость и важность социального служения церкви. церковной благотворительности. И очень многих людей привлекает именно такая деятельность. Люди с открытой душой и со всей своей энергией бросаются во всякие благотворительные церковные проекты. Но поскольку все мы, в общем-то, я не знаю, кто может сейчас сказать, что он в церкви не новичок. Тут не зависит от количества проведенных в стенах церкви лет. И поэтому очень часто получается, что, увлекшись благотворительностью и делами милосердия, человек не оставляет себе пространства для разговора с Богом. У него не хватает ни сил, ни времени, ни на молитву, ни на такую упорядоченную церковную жизнь, к которой, может быть, он и стремится, но оправдывается тем, что он же ведь Божье дело делает. И вот как сказать, он прав в этом своем оправдании, или все-таки нужно искать какой-то баланс?
Знаете, есть целые христианские сообщества, которые уходят в этот так называемый горизонтализм. Вот, без вот этого вот вертикального измерения. Ну, напоминать себе надо, вернусь к этому, мы люди, ищущие лице Бога, мы ищем личные встречи, и моя задача как христианина, и все остальное в моей христианской жизни, оно приобретает смысл и освещается, прежде всего потому, что я каждый день пробиваюсь через любые формы своей косности, любые загородки, которые я сам хочу, мой грех хочет себе построить, и пробиваюсь на эту встречу, вот на эту личную аудиенцию. Понимаете, что мне сейчас помогает, какое молитвенное правило я должен читать, что я должен делать у разных людей в разные периоды жизни, это все по-разному. Вчера ты обливался слезами искренними, и это было прекрасно, когда читал вечернее правило. Сегодня оно молчит, и у тебя не цепляется ничего. Поэтому ты сегодня читаешь Иисусову молитву, или какой-то акафист, или псалтырь, или просто стоишь и хвалишь, и благодаришь Богу. Всегда по-разному. Но мы всегда должны пробиваться через любое, потому что даже внешними делами, вы правы, можно отгородиться от встречи с Богом. Но все-таки наша христианская духовная жизнь – это всегда диалог. Да? Вот мы сказали: «Господи, спаси нас». Господь посмотрел, сказал: «Хорошо, сыночек», изучил рукава и тоже начал в этом участвовать. Поэтому если человек искренне творит добрые дела, Бог обязательно его душу развернет себе рано или поздно. Я очень много раз, и я думаю, любой священник засвидетельствует, что люди, которые были чрезвычайно далеки от церковной жизни, были атеистами даже, или, ну, просто вот знали, что вот церковь – это хорошо, и занимались благотворительностью по отношению к церкви или к каким-то ее проектам. Проходит какое-то количество лет, эти люди оказываются в церкви все равно. Это может быть 10, может быть 15 лет, но Господь вот этих добрых дел, сделанных лично для него или для него через ближнего, как мы знаем, да, из притчи о страшном суде, он тоже это как себе принимает. Вот он такого человека не оставит, он обязательно ему откроется. Поэтому, наверное, это хорошо, это может быть не самое главное в христианстве, самое главное – это встреча с Богом, конкретно меня. Вот напомню вам слова, опять спросите древнего патриарха, Авалонии: если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог, и я, не может спастись. То есть вот если человек вот этого личного предстояния не осознает, спасения не будет. А это говорит монах о монахах, понимаете? Вот, причем вот это личное предстояние, оно, может быть, вчера было, а потом 10 лет нету, я занялся чем-то другим. И Господь меня всегда к этому возвращает. Как? Он может и дела мои разрушить. Потому что он говорит: нет, сыночек, мне с тобой говорить надо. Вот то, что ты там жаришь, готовишь что-то к моему приходу, это хорошо, но я хочу, чтобы поговорить, а то я пришел в гости там, а там только занимаются подготовкой, понимаете? Вот как обычно, да, мы готовимся к причастию, потом причащаемся, Господь пришел, и мы тут же расслабляемся. Понимаете, вот он пришел, надо поставить поговорить. Нет, мы сразу бежим что-то делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, здесь, в студии Светлого радио.
Батюшка, а если это вот не дела милосердия, не благотворительность, а некая деятельность по призванию, предположим, творчество художественное или какая-то работа, которая занимает весь мыслительный аппарат, то есть не оставляет внутри человека пространства для каких-то других устремлений ума? Но ведь и творчество может быть во славу Божью, даже если оно неосознанно, если оно так внутри человека не сформулировано, или это невозможно?
Вы знаете, я очень люблю свою жену, и мне очень не хватает с ней общения, потому что у нас 8 детей, и мы постоянно крутимся, как две белки в двух колесах. И недавно я понял, что мне не важно, что с ней делать, мне важно с ней разговаривать, и мы стали вместе ездить в Ашан. Понимаете, вот любовь, она требует общения. Поэтому если человек любит Бога, он не может не молиться. Не может. И как бы славно, велико и светло не было его творчество. Вот вспомните преподобного Андрея Рублева, как нам о нем рассказывают те краткие сведения, которые есть, что в воскресный день он не рисовал, не писал. Он мог сидеть на лесах и созерцать. То есть он сидел и молился. И вот потому что он молился, да, день еще проходил один целый, да, там роспись была, там к празднику не состоялась, как у нас это принято. Вот. Именно поэтому у него были такие росписи. Все-таки все христианское делание наполняется смыслом тогда, когда оно на втором месте. Понимаете? На важном. Без него нельзя жить. Вот. Но все-таки на первом месте это предстояние Богу. А дальше мы понимаем, что и предстояние Богу может быть, просто когда ты там молчальник и безмолвник, может быть. Но мы не такие. И поэтому должно быть обязательно служение. И, кстати, вот то, что наши прихожане вырастают, да, вот в эту свободу, я сейчас вижу, как они меняются. Они понимают, что вот что-то не работает в духовной жизни. Спрашивают, что делать. И я им говорю, возьмите какое-нибудь служение маленькое. Вот у вас есть в подъезде бабуля? Вот помогите ей купить лекарств. Вот у вас есть многодетная семья там в вашем приходе. Придите, сварите борщ. Вот у вас есть детский дом. Вот служите хоть кому-нибудь безвозмездно ради Бога. Потому что это совершенно необходимая часть христианской жизни. Христос сказал, Сын человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить. И, как мы знаем, умыл ноги ученикам. Я сделал это вам в пример. Понимаете, он говорит. Поэтому христианин – это человек, который кому-то умывает ноги. Вот без этого, вот неофитство кончилось. Вот мы научились молиться, вот мы научились каяться, вот мы освоили все внешние формы. Если мы не начинаем что-то делать для других безвозмездно, мы, вот это все затухает нас горение. Понимаете? И сейчас, поэтому мне кажется, что время вот этих фондов, вот о чем вы говорите, почему? Потому что вот эта тоска пришла к людям. Я должен служить. Христос-то пришел, меня спас, он мне послужил. А я чем? Чем я на него буду похож? Понимаете? Но...
Не все они церковные, многие из них совсем никакого отношения к христианам, ну, к церкви не имеют. Это просто появился некий запрос в обществе на такое служение. Вдруг его не было 10 лет назад еще.
Слава Богу, это замечательно. Слава Богу. Это очень хороший признак. Потому что люди хотят, обретают радость в безвозмездном делании добра. Понимаете, вот помните этот капитан, я не помню, ярославской команды хоккейной.
Который последний денежный перевод совершил из уже взлетающего самолета, который через там, минуту упадет.
Понимаете, вот, и никто не знал об этом. Абсолютно христианство, да? Пусть одна твоя рука не знает как, о том, что делает, там левая, Господь говорит, о милостыне. Вот он так и жил. Жена не знала. Вы знаете, я когда пришел на отпевание вот этого человека, которого я сегодня вспоминал, оно состоялось примерно 2 года назад, мы с ним очень давно не виделись, отпевание было в храме, а потом панихида на кладбище. И, простите, это было 9 дней, извините. И пришли его мать, вот этот священник, куда он, в храм, куда он ходил, жена, сестра, дочь, сослуживцы. И мне захотелось поблагодарить и сказать. Я говорю, вы знаете, вот он первое время, 90-е годы, помогал нашему храму, а еще я думаю, что Господь его помиловал, потому что он очень много помогал больным детям. Там 95-96 год он находил ребенка, которому нужна операция в Германии, оплачивал билеты, проживание, так сказать, медикаменты, следил, и если надо было лишнее, посылал деньги, возвращал назад. Удивительно совершенно. И вот это был, он просто со мной советовался, и я знаю, что там не один десяток. Я это вскользь вспоминаю, и вдруг я вижу, что мать и жена об этом не знают. Понимаете? Потом начинает мать рассказывать, как она приехала в один монастырь, а ей говорят, а вы случайно не родственница вот такого-то? А что, похоже? Да. Пойдемте, мы вам покажем, какую нам колокольню построил, понимаете, там и тот, и то-то. И вот мы все стояли вокруг могилы, и мы вспоминали его добрые дела. Там кто-то вспоминал, как он спортсмена, который стал инвалидом, значит, поставил на ноги. Там какую-то девочку он там спас, еще ж там, понимаете? И никто не знал, понимаете? Вот эти люди, которые творят добро, которые в этом находят радость, да, богоподобная черта человека творить безвозмездно добро. Вот это умножается, это прекрасно. Вот, но я хотел бы сказать, что не у многих людей есть средства для участия в этих фондах. Да? Сейчас у нас, вы знаете, какой огромный процент населения за черту бедности уходит, и я думаю, что статистика еще не показывает нам официально, что происходит вообще с народом нашим несчастным. Вот, но маленькое добро руками может сделать каждый. Каждый. Вот. Причем сейчас это становится очень, скажем так, популярно, востребовано в храмах, когда есть организатор, не священник, есть там группа в WhatsApp, и каждый пишет, вот мне там нужно повесить полку, например, одинокая мама, а есть какой-то человек, у которого нет денег, но у него есть дрели, золотые руки, понимаете, и он в воскресенье едет к ней, к своей соприхожанке, к сестре по этому храму, и вешает ей эту полку. Понимаете, вот кто-то везет из этой многодетной семьи там ребенка больного до бассейна, потому что ему это обязательно надо, а там папа вкалывает на работе, а мама одна. Очень люди любят, вот недавно вышедшие на пенсию дамы, любят помогать многодетных семьях. Причем сначала они так, что это такое многодетная семья, это непонятно. Там свой ребенок вырос, ну, нечего делать. Говорю, ну, приходите, сварите 5 литров борща на 2 дня, отпустите маму погулять с детьми. Пусть она выйдет с детьми, вернется, а на столе будет стоять обед. И вот они сначала так с опаской едут, начинают, а потом дети в этой семье привязываются к ним как к родным бабушкам. И вдруг они в ответ на вот это дело руками, они обретают людей, которые их любят, понимаете? И они счастливы. Вот они от этого счастливы. И мне кажется, что вот в рамках приходов конструировать вот эту такую встречную помощь каждого каждому, чтобы каждый хоть немножко что-то для другого безвозмездно делал. Это очень сильно поменяет людей.
Ну вот, возвращаясь к формулировкам, с которых мы начали разговор, есть распространенное словосочетание «активный гражданин», но в последнее время появилось новое словосочетание «активный мирянин». И даже в прошлом году был проведен форум в колонном зале «активных мирян». То есть постепенно в сознание общественное входит эта формула, только никто не понимает, что это такое. Как можно сформулировать, что такое активный мирянин в наше время?
Активный мирянин – это который несет ответственность за то, что его окружает, и за свой приход. Понимаете, вот это тоже такая наша беда, что как бы священник отвечает за все. Это неправильно. Мы не выдерживаем этого, и мы не можем отвечать там, за хозяйственную службу в храме, за его функционирование лучше, чем профессионал. Понимаете? И очень хорошо, вот я на нашем приходе это чувствую, что действительно люди вырастают и берут на себя часть нагрузки, причем некоторые, и административные тоже. Некоторые делают это безвозмездно и с радостью, для кого-то это труд, но те жалования, которые мы платим в храмах, в общем-то, это все равно, так сказать, все остальное, что мы бы должны были заплатить за этот труд, оно остается пожертвованием людей, и мы это понимаем. Потому что там это не те деньги, сколько люди тратят на это сил. Вот. Поэтому вот активность в приходе людей, желание помочь, то, что оно растет, я это вижу, это меня очень радует.
Спасибо вам большое за этот разговор. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».